Глава 4. Что утратила церковь или оязычивание церкви? В этой главе вы, к удивлению, можете увидеть, откуда произошли некоторые взгляды и убеждения в вашей конфессии или церкви. Что в действительности оставляли нам многие так называемые «отцы церкви»? Вы узнаете о древнем еврейском взгляде на Бога и о навязанном языческом. Один из лучших материалов на эту тему, который мне приходилось встречать. Когда же мы потеряли свои еврейские корни? Что же произошло на самом деле, когда Константин отрезал церковь от ее еврейских корней? Потеря наших еврейских корней повлекла за собой гораздо больше, чем просто празднование новых праздников. Утерю всего библейского мировоззрения и системы ценностей, которую Бог вложил в народ Израиля. Это привнесло в церковь совершенно другое видение Бога, Библии и христианской жизни. И начало такого процесса мы можем обнаружить уже во втором столетии. Когда обращенные из язычников приходили в церковь, они приносили с собой большой багаж из своего языческого наследия. В начале второго столетия мы видим мужчин, поднявшихся до лидерских позиций, которые не ценили значимость нашего еврейского наследия. Эти ранние лидеры из язычников, часто называемые отцами церкви, сыграли значительную роль. Некоторых из них знал и обучал сам апостол Иоанн. Но для большинства из них, однако, основой обучения являлись не еврейские писания, а греческие языческие философы. Одним из моих наибольших разочарований во время обучения в семинарии было чтение писаний этих мужей. Когда я изучил свой первый курс церковной истории, я с нетерпением предвкушал чтение всего, что хотели сказать нам эти люди. Конечно же, те, кто жили так близко к временам апостолов, должны иметь потрясающее понимание христианской жизни. Но все, что я обнаружил, когда читал отцов, было пустотой. Эти мужи вообще имели очень малое понимание чего-либо. Они часто цитировали Писание Нового Завета и, очевидно, были посвящены Господу, но почти ничего не понимали. Даже основные истины, такие как спасение, были поняты ими поверхностно. Одна из самых ранних языческих записей называется «Дидаха». Предположительно, это запись учения апостолов. Однако вместо того, чтобы обнаружить там кладезь богатого познания и понимания христианской жизни, «Дидаха» почти вызывает смех из-за недостатка понимания, высказанного в ней. Например, по поводу эффективного поста «Дидаха» советует: «Да не будет ваш пост таким, как у лицемеров, потому что лицемеры постятся на второй и пятый день недели». Поэтому пусть ваш пост будет на четвертый и шестой день недели. В отношении погружения, крещения, Дидаха дает инструкции по поводу того, как лучше крестить новообращенных в христианство. Ее основные ударения стоят на том, что крещение должно происходить в холодной проточной воде. Если проточная вода недоступна, можно погружать и в стоящую воду, но это должна быть как можно более холодная вода. Это очень далекий отголосок уровня духовного понимания, выраженного авторами Нового Завета. Историк Филипп Шаф сравнивает переход от еврейских апостолов к языческим отцам с переходом от жизни в красивом, хорошо орошаемом оазисе в сухую и бесплодную пустыню. Частью проблемы многих из этих языческих писателей было то, что они хотели постигнуть послание Иисуса, не отвергая языческой философии. Некоторые из этих писателей учились греческой философии до своего обращения и приняли труды греческих философов как мудрость, данную Богом. Из-за всего этого была предпринята умышленная попытка смешать учение новозаветных писаний с учениями языческих философов. Чтобы достичь этого, им пришлось переистолковать писания таким образом, чтобы они вписывались в языческое мировоззрение. Ориген, был назван самым влиятельным теологом ранней церкви. В составлении своей теологии он решил синтезировать принципы неоплатонизма и стоицизма с принципами христианства. Чтобы сделать это, он развил систему аллегорического истолкования, которая позволила ему, так сказать, одухотворить Слово Божье, находя в тексте такие идеи, которые были абсолютно чужды Библии. Используя этот метод, Ориген был первым, кто выдвинул идею о том, что церковь заменила Израиль как избранный народ Божий. Августин считается основателем теологии как римо-католическими, так и протестантскими теологами. Краткая энциклопедия Колумбии комментирует, что Августин крепко объединил неоплатонизм с христианством и включил доктрины Платона и неоплатонизма в христианскую теологию. Возможно, самой огорчающей переменой, привнесенной отцами церкви при фильтровании библейских истин через свое языческое сознание, было то, что они предопределили путь спасения. Согласно Библии, спасение приходит через веру в Иешуа. Когда эта истина была переистолкована через интеллектуальное греческое сознание, тогда слова поменялись. Вместо слов «вера в» появились слова «вера что». Согласно многим из этих писателей, спасение приходит от веры, что определенные доктрины являются верными. Эта небольшая перемена в словах имела огромный смысл. Спасение теперь определялось как интеллектуальное согласие с набором определенных доктрин. Небеса стали доступны лишь тем, кто был доктринально правильным. Вместо того, чтобы задавать вопрос «На кого мне уповать, чтобы спастись?» – ответ на Иисуса. Вопрос теперь звучал так: «С какими доктринами я должен быть согласен, чтобы спастись?» Это бросило церковь в 2000-летнюю спекуляцию доктринами, в попытке точно определить каждый момент данной доктрины и ставить под сомнение спасение каждого, кто был с ней не согласен. Несмотря на то, что эти перемены происходили в церкви, начиная со второго столетия, все же они были достаточно ограничены до времен Константина. Как только Константин отлучил церковь от ее еврейских корней, эффект языческого греческого влияния проявился незамедлительно. Как же эти перемены повлияли на церковь? Что потеряла церковь, когда библейские истины были смешаны с греческим язычеством? По этому поводу можно было бы написать много, но я бы хотел указать на четыре сферы, в которых эти перемены произвели основательный эффект в жизни церкви. Первое, что потеряла церковь, это древнееврейское отношение к Богу. Как результат Божьей работы с Израилем, еврейский народ развил в себе глубокое благоговение перед Богом. Его имя они считали слишком святым, чтобы даже произносить его вслух. Вместо того, чтобы говорить имя Яхве, евреи просто говорили «Господь». Они считали его имя настолько святым, что когда писец переписывал манускрипты и подходил к имени Бога, то он откладывал свое перо и брал особое перо, чтобы написать его божественное имя. Имя Божье считалось слишком святым, чтобы писать его обычным пером. Греки и римляне никогда не испытывали такого благоговения перед своими богами. У их богов были точно такие же слабости и недостатки, как и у смертных людей. Они могли бояться молнии Зевса, но у них не было настоящего благоговейного страха. Евреи относились к личности Бога с огромным уважением. Бог не являлся предметом анализа, он был объектом любящего поклонения. Евреи знали, что ограниченный человеческий разум никогда не будет способен понять Бога, и единственным правильным ответом Богу будет их любовь, служение и послушание Ему. Другими словами, евреи подходили к Писаниям не для того, чтобы понять Бога, но для того, чтобы узнать, как угодить Ему. Греческое мышление, с другой стороны, обожествляет человеческий интеллект, ставя его выше Бога. Они предполагают, что человеческий разум может полностью понять Бога и верят тому, что если ты можешь что-то понять, то можешь и контролировать это. Их целью было разгадать Бога с помощью логики, определить, описать и понять Его. Они смотрели на Бога Вселенной как на предмет, который можно подвергнуть научным исследованиям, поставить под духовный микроскоп и расчленить его скальпелем человеческого интеллекта. Когда церковь потеряла свои еврейские корни, она прониклась интеллектуальным греческим стремлением проанализировать Бога. Это привело церковь ко многим векам непродуктивных теологических дебатов. Хорошим примером тому является собор в Халкидоне. В 451 году в городе Халкидоне был устроен собор церквей, чтобы утрясти противоречия, касающиеся божественной и человеческой природы Иисуса. Обе стороны верили в Иисуса и соглашались с тем, что Он был и Богом, и человеком. Их задачей было в точности определить, как Его человеческая и божественная природа соотносились друг с другом. Восточная церковь, несторианцы, учила, что и божественная, и человеческая природа Христа обитала внутри Него, как бы бок о бок друг с другом. Римская церковь учила, что две природы Христа были объединены друг с другом в полном единстве, но тем не менее не становились одной природой. Третья сторона, возглавляемая Евтешиком, учила, что две природы Христа срослись в одну новую природу. Собор Халкидона, взвесив аргументы всех сторон, дал следующее определение: один Христос в двух природах, соединенных в одном человеке, но пребывающих без смешания, без изменения, без разделения, без разъединения. На основании этого решения Римская церковь объявила несторианцев и последователей Евтешика еретиками и отлучила их от общения. Разделение в церкви, последовавшее за этим решением, осталось и до сегодняшнего дня. Меня поражает то, что кто-то на этих дебатах мог даже предположить, что наш человеческий разум способен понять, как сочетаются в Мессии его божественная и человеческая природа, или что каким-то образом эти дебаты могут принести хоть какую-то пользу. Один из моих профессоров в семинарии описывал такую теологию, как попытки постичь непостижимое. Я не верю, что в еврейский ум мог бы даже прийти такой вопрос. Вот слова библейского ученого, раввина Йосефа Соловейчика: «Мы, евреи, больше заинтересованы в том, чтобы узнать, чего Бог хочет от человека, чем в том, чтобы описывать Божью сущность». Таким же было и отношение ранней мессианской церкви. Мессианские лидеры на протяжении первых нескольких столетий были настолько вовлечены в поклонение, служение и послушание Господу, что у них не было времени анализировать его. Что еще потеряла церковь, когда библейские истины были смешаны с греческой философией? Церковь потеряла еврейское отношение к Писаниям. У еврейского народа было благоговение не только перед Господом, у них было неимоверное почтение Писания. Евреев из-за их посвящения Писаниям часто называли народом книги. Евреи были научены, что долгом каждого человека, ходящего с Богом, является личное чтение и изучение Торы, то есть Писаний. Исторически в каждой синагоге существовал центр изучения и обучения, где отдельных людей учили истинам Божьим. Хотя сегодня многие светские евреи не знают Писаний, такое отношение не было нормой на протяжении большей части еврейской истории. Хорошим образцом традиционного еврейского отношения к Библии могут послужить сцены из фильма «Скрипач на крыше». Этот фильм рассказывает историю Тивье, простого еврейского фермера, живущего на Украине в начале этого века. В своей песне «Если бы я был богатым» Тивье фантазирует о том, какой бы была его жизнь, если бы он был богатым человеком. Он мечтает о легкой и комфортной жизни, о прекрасном доме для своей жены и о том, чтобы быть уважаемым человеком в общине. Когда он представляет себе эту богатую жизнь, он раскрывает самые глубокие желания своего сердца. Если бы он был богатым человеком, по секрету признается он, самым сладким из всего было бы то, что он мог бы сидеть в синагоге каждый день и изучать священные книги вместе с учеными мужами. Для Тывье самой высшей целью в жизни было изучение Торы. Это распространенное еврейское отношение к Писаниям. Даже сегодня у многих евреев сохранилось почтительное отношение к Библии, чего нельзя сказать о некоторых христианах. Каждую неделю в большинстве синагог священные свитки Торы достаются из ковчега, их читают, а потом проносят по рядам в синагоге. Те, кто стоит возле проходов, прикладывают свои пальцы к губам и протягивают их, чтобы с почтением прикоснуться к Торе, таким образом целуя священные свитки. Раз в году у евреев есть праздник, называется он Симхат Тора – радость в Торе. Во время этого праздника свитки Торы достаются из ковчега, и мужчины в общине танцуют с ними по проходам. Это звучит довольно странно для большинства христиан. Когда в последний раз вы танцевали со своей Библией? Но это не идолопоклонство, это любовь. Бог вложил в еврейский народ любовь к его слову. В еврейском мире первого столетия эта любовь к Библии была продемонстрирована неслыханным образом. Еврейские родители начинают учить своих детей ивриту в 3 года. Если родители не могли учить своего ребенка сами, то они нанимали кого-то, кто бы делал это. К 6 годам от еврейских детей ожидалось, что они могут читать и писать на иврите. В 6 лет у детей начинались ежедневные занятия в школе при синагоге. Они изучали Тору в оригинале на иврите и должны были заучивать ее наизусть. Начинали они учить Тору не с книги Бытие, а с книги Левит, которая считалась самой важной книгой. Ко времени их бар-мицвы, примерно в 13 лет, от соблюдающих евреев ожидалось понимание и знание на память всей Торы, а также больших разделов из псалмов и пророков. Такое образование по части Торы было обычным и для мужчин, и для женщин. Тимофей был научен Торе своей мамой и бабушкой. Ко времени своей бар-мицвы средний еврейский мужчина в первом столетии имел большее знание писаний, чем многие выпускники семинарий сегодня.